Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым обсудим новости музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Главным событием летнего фестиваля в Линкольн-центре стали гастроли Мариинского театра, который впервые привез в Америку своего русского Вагнера.
Да, это «Кольцо Нибелунга» полностью, и каждое исполнение «Кольца» всей тетралогии – это событие в музыкальном мире, которое было отмечено очень широко и американской прессой. И вот что самое интересное, это, как всегда, стало праздником для фанатов Вагнера со всего мира. В Нью-Йорк съехалось большое количество людей, которые собираются на каждое вот полное представление этой тетралогии, где бы оно ни было. Это такая особая, очень любопытная секта. Причем это секта, которая уже довольно много лет, потому что она существует, мы можем датировать начало ее с 1876 года, то есть уже более 100 лет. С того момента, когда в Байройте, в театре, который, как известно, Вагнер создал специально для исполнения своих произведений, и в первую очередь вот этой вот тетралогии, когда состоялась премьера, когда открылся этот театр. Причем любопытно отметить, что среди первых вот таких паломников в Байройт был Петр Ильич Чайковский, который оставил нам репортаж о своей поездке в Байройт в 1876 году. И это очень любопытно характеризует личность Петра Ильича, человека, несмотря на то, что в своей музыке он предстает чрезвычайно романтической такой фигурой, на самом-то деле он был человеком вполне ироническим. И вот, в частности, в репортаже из Байройта, кроме описаний подробнейших сюжета для российской публики и рассуждения о музыке Вагнера, которая произвела на него сильнейшее впечатление, хотя он отмечал в ней длинноты, излишнюю затянутость, вычурность и так далее, но там есть любопытные, смешные наблюдения вот о том, как прошло это первое исполнение «Кольца» в Байройте. И, в частности, Чайковский заметил, что городок тогда, в тот момент, этот маленький немецкий, не был готов к тому наплыву публики со всей Европы, которая имела место, и поэтому ни мест гостиничных там не хватало, ни главное еды. И в итоге о бифштексах, котлетах и жареном картофеле говорили гораздо больше, чем о музыке Вагнера. Конечно, те люди, которые сейчас съезжаются на тетралогию, где бы она ни была, а, скажем, среди вот таких вот фанатов, врач-глазник из Лос-Анджелеса, который прослушал 82 полных кольца по всему миру. Это рекорд. И, кстати, у него спросили, почему так много врачей среди вагнеровских фанатов. Он довольно мудро заметил, что это, вероятно, потому что врачи зарабатывают очень хорошо, потому что в Нью-Йорке билет на вот эту тетралогию мог стоить и $800. И при этом еще любители Вагнера, которые, скажем, приехали из Токио, говорили, что это гораздо дешевле, чем в Токио.
Интересно, что при таких немалых ценах, вообще опера дорогая вещь, сама постановка вызвала довольно странные упреки у критиков, а именно говорили о том, что она остроумна, оригинальна, в ней много русского язычества, которое как-то созвучно вагнерианской мифологии, но производит впечатление дешевой постановки. И один критик написал совсем обидно, он говорит, что все эти доспехи, которые выгуливают певцы на сцене, похожи на те, которые покупают во время Хэллоуина в магазинах.
Вы знаете, когда мы говорим о Гергиеве, то уже на сегодняшний момент критики должны были бы понимать, и мне кажется, они уже привыкли к нему, привыкли ко всем его крупным достоинствам и некоторым недостаткам, и должны были уже привыкнуть к тому, что для Гергиева постановка – это, в общем, дело, я не знаю, второе, третье, может быть, даже десятое. Он полностью увлечен тем, что происходит в оркестровой яме. Для него звучание оркестрового Вагнера – это главное, и на этот раз, как и всегда, нью-йоркскую публику потрясает полет валькирии из «Валькирии Вагнера».
Как обычно, этот выпуск нашего альманаха завершит блиц-концерт из цикла «Музыка 21 века».
На сей раз два композитора, которых я хотел представить нашей аудитории, будут неожиданными для нее. И неожиданными не потому, что слушатели наши ничего о них не знают. Наоборот, они знают о них уже очень много. Но само, может быть, присутствие в этой рубрике «Музыка 21 века» будет для них удивительным. Это Борис Гребенщиков, которому 53 года, и Юрий Шевчук, которому исполнилось недавно 50 лет. Люди, о которых распространяться долго для российской аудитории не нужно. Один – руководитель легендарного ансамбля «Аквариум», другой – не менее знаменитой группы «ДДТ». Удивление может только вызвать вот их присутствие в рубрике, которая посвящена в значительной части серьезной музыке. У нас уже присутствовал и джаз, и то, что можно назвать мировой этнической музыкой, а рок-музыка в чистом виде вот таком появляется впервые. Но мне представляется, что оба заслужили свое место вот в этой категории музыка 21 века. До сих пор я могу сказать, что когда я разговариваю со своими друзьями из России, с интеллигентными, образованными, знающими людьми. И когда я называю вот эти два имени как серьезных музыкантов, люди недоумевают, морщатся, списывают это насчет моей увлеченности русским роком и так далее. Для меня же эти двое являются неотъемлемой частью современной российской музыки. Более того, они в свое время, вот когда каждый из них начал работать, группа Гребенщикова существует с 1972 года, а группа Шевчука с 1981, для рока это огромный срок, это просто эпоха. Так вот, в тот момент можно сказать, что они подхватили присущие серьезной музыке социальные функции. Они стали исполнять роль вот этой вот мембраны, что ли, которая реагировала, которая содрогалась в ритм текущим социальным событиям. Именно в этот момент в серьезной музыке в Советском Союзе тогдашнем наступило вот такое некоторое ослабление вот этого социального кипения, если угодно. И интерес молодежи к серьезной музыке в связи с этим несколько снизился. И вот в этот вакуум вошли рокеры. И одно я могу сказать, что и Гребенщиков, или как его именуют в России, БГ, и Шевчук – серьезные, значительные музыкальные фигуры, а не только социальные. Каждый из них серьезно работает в своем жанре, и то, что они делают, это интересно с музыкальной точки зрения, хотя и по-разному. Они очень разные индивидуальности. Вам известно это традиционное разделение, да? Один любит Толстого, другой любит Достоевского.
Один Акуджаву, другой Высоцкого.
Один любит Прокофьева, другой Шостаковича. Здесь обязательно будут какие-то расхождения. В этой паре Шевчук-Гребенщиков мои симпатии больше склоняются на сторону Шевчука, а ваши, насколько я знаю, больше склоняются на сторону БГ.
Вы знаете, дело в том, что мое невежество в области русского рока, оно чудовищно. Дело в том, что я пропустил русский рок вообще. Когда я был молодым и жил в Риге было три русских рок-группы. Одна называлась Джокерсы, другие Animals, а третьи Дримерсы. По-русски не пели, пели только по-английски. Вы прекрасно помните это время. И поэтому русский рок я пропустил. Я был в Америке, пока он там звучал. Но в 90-е годы я познакомился и подружился с Гребенщиковым. И однажды, в самом начале нашего знакомства, он пригласил меня к себе домой. Мы сидели, выпивали, все было очень цивилизованно, интеллигентно. И он говорит, ну, можно я тебе спою? Или на «вы» мы еще были, мне кажется. Я был очень неловко. Вы представляете, сидеть с знаменитым певцом за маленьким столиком, за водкой. И он берет гитару и на расстоянии 10 сантиметров от меня начинает петь. Концерт продолжался до утра. Он пел часов 6. И я помню, что меня физически сдувало со стула энергия, которая перла от этого музыкального эффекта. И я тогда впервые понял, что рок-музыка, которую я никогда не ценил, она иначе мерится. Она измеряется другими квантами. Это совершенно другое дело. Я не могу сказать, что я большой поклонник рок-музыки стал с тех пор, но я точно знаю, что я понимаю людей, которые сходят с ума от этой музыки. И я считаю, что и Гребенщиков, и Шевчук, которого я тоже знаю и которого тоже очень высоко ценю, люди с высокой энергетикой, то, что называется теперь. Я понимаю, почему.
Я хочу показать песню Гребенщикова «Под мостом Качкалов» из сравнительно новых его произведений. Это не классический Гребенщиков, но ведь у нас музыка 21 века. И она в какой-то степени типична для вот этого умения Гребенщикова создать некий ауральный пейзаж.
Два крыла по плечам мешают мне спать по ночам, учить летать инструкторов тьма лишь ленивый не учит, им легко с высоты. А мы здесь, как я, так и ты, а над всем вилок рогаток ножей. Нас спасает лишь случай, и когда от винта и кругом пустота, от зубов до хвоста, ни в пропасть на скалы и не встать, и не сесть. Ты скажи все, как есть, и привет, ваша честь, прямо в рай, под мостом, как чмава.
Шевчук же, напротив, песня «В ресторане» — это не очень, может быть, типичный Шевчук, поскольку для него более характерен напор, яростная такая физическая атака на слушателя. Но это другая сторона Шевчука, его лирика и одновременно его интеллектуальная сторона. Конечно, главные достижения и Гребенщикова, и Шевчука для нас в 20 веке. Но мы оба с вами надеемся, Саша, что они много еще хорошей музыки создадут и в 21-м.
Боже, как хорошо, как легки эти двери. Я в них спокойно вошел, на блюдах птицы и звери. Я немного грустил, как могила шагала. Спросили, кто виноват, ответил, выпили мало.
На волнах радио.